Я вас категорически приветствую. Итак, второй период с мая 1918 года характерен централизованным формированием чехословацких интернациональных частей и сведение их в крупные, ну, по меркам гражданской войны, подразделения. С февраля 1918 года в Пензе начал формироваться первый чехословацкий революционный полк. Основу составили чешские и словацкие коммунисты, революционно настроенные и разагитированные легионеры и военнопленные. К началу мая в полк записалось всего 300 человек. 2 мая 1918 года на совещании солдатских представителей 1-й дивизии Чехословацкого легиона произошел раскол по причине недоверия к вышестоящему руководству и Масарику в частности. Часть солдат во главе со Скотоком, Сыником и Кауделкой перешла в Красный революционный полк. После чего в дивизии началось повальное дезертирство. Командование легиона было вынуждено спешно двигаться на восток. К середине мая в Красном полку было уже 1300 штыков, своя артиллерийская батарея, пулеметная команда, отделение связи, конная разведка и полевой госпиталь. Командиром полка был избран Ян Сыник, заместителем Йозеф Поспешил, Алоис Скоток – комиссаром. Пулеметную команду возглавил уже известный нам Йозеф Барта. Бойцы полка расклеивали на вокзале газету «Чесько-словенска руда армада», чем вызывали крайнее недовольство офицеров легиона, с которыми постоянно происходили стычки. 16 мая в Челябинске прошел войсковой съезд легиона. На съезде было принято решение о выступлении всех частей легиона против советской власти. Командование всеми частями легиона, находившееся в районе Пензы, было поручено Станиславу Чечику. Чечик начал стягивать силы к городу. Перед ним стояла задача прорваться со своей группой на соединение с остальными частями легиона на линии Челябинск-Омск. В этот же день 223 бойца революционного полка были направлены с артиллерией в Саратов на подавление белогвардейского мятежа. В Пензу этот отряд уже не вернулся. После подавления мятежа его отправили на борьбу с казаками Дутова, а впоследствии подчинили Василию Ивановичу Чапаеву. Через несколько дней еще одна рота убыла на подавление кулацкого восстания в Кузнецк. Большая часть командного состава и рядовые бойцы-коммунисты были вызваны в Москву на учредительный съезд Чехословацкой коммунистической партии. На 26 мая 1918 года в Пензе оставалось всего 720 бойцов революционного полка во главе с Алоизом Скотоком и Йозефом Поспешилом. Из этих 720 бойцов только 462 были вооружены и экипированы. Остальные находились в учебных ротах, в отпусках или значились нестроевыми. Всего гарнизон города после ухода части сил в Саратов и Кузнецк составлял около 2300 вооруженных бойцов при 7 орудиях, которыми командовал Йозеф Поспешил. Из этих 7 орудий к стрельбе были готовы только 5, а опытный расчет был только у 2 орудий. Самыми боеспособными частями были 1-й чехословацкий революционный батальон и отряд матросов из Кронштадта. Возле города в эшелонах находилось около 8000 легионеров, из них 2000 стояли в городской черте. 27 мая Чечек стянул к Пензе 5000 легионеров при орудиях и на броневиках. В тот же день Пензенский совет попытался договориться с легионерами мирно. Был созван многотысячный митинг. Однако на митинге представители советской власти освистали и вместо мира выкатили категорический ультиматум вывести из города красных чехословаков. Стало ясно, что столкновение не избежать, и Пензенский гарнизон начал готовиться к обороне. Утром 28 мая на один из вокзалов Пензы прибыли три бронеавтомобиля, предназначавшиеся для усиления гарнизона города. Броневики тут же захватили легионеры. И в полдень силы Чечика пошли в атаку на город с разных сторон, силами до 3500 штыков. Благодаря тому, что красные заняли позиции на возвышенностях и даже успели вырыть небольшие окопы, в тот день все атаки были отбиты. Легионерам не удалось прорваться по мостам через реки Суру и Пензу. И только поздним вечером легионеры под прикрытием самодельного бронепоезда смогли ворваться на станцию Пенза-1. Однако, попав там под огонь орудий Поспешила, вынуждены были ретироваться. 29 мая на рассвете к легионерам подтянулся 4-й полк, увеличив атакующую группировку до 5000 человек. С утра началась атака с двух направлений – с запада на красные казармы и с севера на скобелевские казармы. Красные казармы пали первыми после ожесточенного рукопашного боя. Скобелевские же казармы, обороняемые красными чехословаками, успешно отражали огнем своей артиллерии все попытки легионеров прорваться через мост. Чечек был вынужден стянуть на этот участок почти всю свою артиллерию, огнем которой он подавил орудие Поспешила. Легионеры пошли на массированный штурм красных казарм, закидывая в окна гранаты. В ожесточенной схватке, потеряв 30 человек убитыми, красные чехословаки были выбиты из казарм и отступили к центру города. На улице Московской спешно заняла оборону 2-я рота чехословацкого полка. К ней присоединились красноармейцы, выбитые из красных казарм. Остальные отошли к рощам, расположенным на возвышенностях за центром города. К 10 утра легионерам удалось прорваться по всему внешнему периметру обороны. Закипели уличные бои, в которых легионерам приходилось штурмовать каждый дом. К 11 часам в их руках был уже практически весь город, кроме здания совета и колокольни собора на главной площади. В здании совета засели уцелевшие матросы, а на колокольню забрались остатки 2-й роты. Несколько попыток штурма здания закончились безрезультатно. При стрельбе по колокольне пули постоянно попадали в колокола, и над городом стоял нескончаемый звон. И только подогнав на площадь бронеавтомобили, легионеры захватили оба здания. В плен взяли более 300 защитников города. Всех пленных чехословаков и мадьяров из комендатуры города жестоко избили и заставили вырыть себе могилу. После чего всех пленных убили холодным оружием, зарубили саблями, перекололи штыками. Алоиза Скотака, Йозефа Поспешила и шорника полка Отчинашика легионеры увезли с собой, впоследствии показательно казнили в Самаре. 31 мая, получив богатые пожертвования от местного купечества, легионеры ушли из Пензы и двинулись на Сызрань. Тогда в город вернулись выбитые красноармейские отряды и похоронили всех павших в братской могиле. Из уцелевших красных чехословаков вновь начали формировать чехословацкий революционный полк. 100 чехословацких бойцов вместе с красноармейскими частями на следующий же день выбили арьегард легионеров из Кузнецка. К концу июня 1918 года в полку было уже 170 человек, ну а к осени – 400. Всего в бою за город погибло 300 защитников Пензы, из них 128 чехословаков. В тех боях убили и 88 бойцов-легионеров Чечика. В следующий раз легионеры схватились с красными чехословаками уже в боях за Самару. Самарский чехословацкий интернациональный отряд начал формироваться Йозефом Малиной в феврале 1918 года. После того, как Малину отозвали в Москву на формирование маршевых рот Чехословацкой Красной Армии, его место заняли Йозеф Поспешил, это тезка пензенского Поспешила, и всем нам известный Ярослав Гашек, автор «Похождений бравого солдата Швейка». Бойцов в отряд они набирали через агитацию легионеров, выходивших на перрон Самарского вокзала. Под конец мая в отряде было 120 штыков. Один из взводов отряда принял участие в попытке задержать легионеров у Сызранского моста через Волгу и 2 июня 1918 года сражался в неудачном для красных бою за станцию Безенчук. 4 июня состоялась битва у Лепягов. Силы Самарского гарнизона в который раз пытались остановить легионеров на подступах к городу. В том сражении красных разбили. Красные были вынуждены отступить в город. Чехословацкий отряд понес серьезные потери. Оставшихся бойцов свели в один взвод, который держал оборону у железнодорожного моста через реку Самару. 8 июня, получив поддержку от офицерского восстания в тылу красных, легионеры ворвались в Самару. Часть отрядов красных оказала ожесточенное сопротивление, но была уничтожена. Остальные бежали либо по Волге, либо через дачные и лесные массивы по направлению к Кинелю. Ярослав Гашек, которого легионеры целенаправленно разыскивали, чтобы показательно казнить, до самого последнего момента сжигал в номере гостиницы «Сан-Ремо» списки бойцов отряда. Это чтобы их родственников не подвергли репрессиям на родине. Гашек покинул гостиницу, когда передовые отряды легионеров уже шли по той же улице. Гашеку повезло, он сумел скрыться. Кроме него удалось выжить только командиру отряда Йозефу Поспешилу, ну и еще трем бойцам. Остальные либо погибли в бою, либо были захвачены и казнены легионерами. Кроме боев за Иркутск, Пензу и Самару, легионерам также пришлось сражаться на Дальнем Востоке, на Урале и в боях за Казань. В мае 1918-го во Владивостоке сформировали чешско-словацкий отряд Вацлава Мировского. Отряд направили на фронт в районе Гродыково против банд атамана Калмыкова. Отряд пополнялся за счет дезертировавших легионеров. Вскоре он разросся до 600 штыков и стал именоваться 1-й чехословацкий стрелковый батальон Красной армии Владивостока. Но 5 июля чехословацкие легионеры свергли советскую власть во Владивостоке и приступили к захвату магистрали Хабаровск-Владивосток. В это время батальон Мировского находился на патрулировании магистрали. В районе Никольска Мировский пустил под откос эшелон легионеров и начал с боями отступать в район Уссурийска. По дороге его настигли превосходящие силы легионеров, и батальон был разбит. Оставшиеся мелкие группы и отдельные бойцы влились в местные партизанские отряды. Один из взводов впоследствии стал ядром корейского партизанского отряда. Примечательно, что командование легионеров, докладывая во французский генштаб о бое с батальоном Мировского, указывало, что в отряде красных служили исключительно мадьяры и немцы, числом до 3000. В начале июля при обороне от легионеров Уфы принимала участие Чехословацкая интернациональная рота. После боев за Уфу рота в полном составе отступила в сторону Екатеринбурга и вместе с красноармейскими частями заняла оборону на дальних подступах к городу. Они стояли в районе станции Нязепетровск, которую белым пришлось брать штурмом. Рота до последнего принимала участие в защите города и полностью полегла при штурме Екатеринбурга белыми. Троицкий интернациональный отряд из военнопленных, в котором была чехословацкая рота, довольно долгое время защищала от легионеров сам город Троицк. В августе 1918-го в составе красноармейских отрядов, защищавших Казань от армии Камуча и легионеров, сражался интернациональный полк имени Карла Маркса, в котором служили 110 чехов и словаков. Через месяц и этот же полк отбивал Казань обратно. Все лето 1918 года в Москве шло формирование маршевых рот Чехословацкой Красной Армии. Руководил формированием Йозеф Малина. Роты шли главным образом на пополнение 2-го чехословацкого полка 16-й дивизии Киквидзе. Полк из бывших легионеров был сформирован в Тамбове и в разное время насчитывал до 1000 штыков. Чехословаки совместно с китайским батальоном держали оборону на Хопре и в районе Воронежа. Во время тяжелых осенних оборонительных боев, когда дивизия отступала через станцию Филонова, 2-й батальон чехословацкого полка остался прикрывать отход всей колонны и полег там практически полностью, так и не дав белым атаковать колонну на марше и разбить дивизионные обозы. Впоследствии полк был направлен на Украину на формирование 1-й интернациональной бригады для прорыва на помощь советской Венгрии, что, увы, не сбылось. В 1920 году полк участвовал в боях за Перекоп и Крым. Маршевые роты шли из Москвы в Царицын на пополнение чехословацкого подразделения, известного как рота «Грушки». В роте в разное время служили от 80 до 200 бойцов, и действовала она как самостоятельная единица, оперативно подчиняясь 1-й Луганской дивизии. Костяк роты составляли чехословацкие бойцы, вышедшие с Украины в составе армии Донецко-Криворожской республики. Ну а командовал ротой известный чешский военный деятель Ченек Грушка. Рота Грушки прибыла в Царицын в разгар первого штурма города казачьей армией Краснова и сходу вступила в бой. Рота особенно отличилась при втором штурме, защищая станцию Калач. Белые казаки несколько раз выбивали чехословаков со станции, но те раз за разом возвращали ее контратаками, так и не дав противнику прорваться через свой участок обороны. Чем заслужили личную похвалу товарища Сталина. После второго штурма роту отвели в тыл на пополнение, а потом влили в состав Саратовского интернационального полка, который действовал в Донской области в районе Усть-Медведицкой. Сам Ченек Грушка сделал блестящую военную и партийную карьеру. Во время Великой Отечественной он служил начальником политотдела Чехословацкой танковой бригады, сформированной на территории СССР. Ну а после освобождения Чехословакии от немецко-фашистских захватчиков Ченек Грушка стал одним из основателей Чехословацкой народной армии. Кроме роты Грушки под Царицыном сражалось довольно много красных чехословаков, которые не состояли в интернациональных подразделениях. Особенно много чешских специалистов служило на бронепоездах, в артиллерии и в связи, куда их брали по причине высокой технической грамотности. Многие чехословаки работали в ремонтных цехах, где чинили разбитую и поврежденную технику. В самой Москве в июне-августе 1918 года несла караульную службу комендантская чехословацкая рота в 120 штыков. Рота отвечала за безопасность на улицах Пресненского района. В конце августа она убыла на Царицынский фронт. В июне был создан Вятский интернациональный отряд из венгров, чехословаков и румын. Командир – Йозеф Фекете, зам – словак Ковач. Отряд участвовал в неудачном походе на Мамадыш. После него бойцы отряда в количестве 300 штыков были вывезены в Москву и влиты в состав 44-й стрелковой дивизии. Воевали под Воронежем со Шкуро и Мамонтовым, зачищали от банд тылы армии под Курском. Позднее в Харькове полк влили в 1-ю интербригаду. в составе 24-й железной дивизии «Гая», которая в конце августа, начале сентября 1918-го вела наступление на Симбирск, был 216-й интернациональный полк, которым командовал чешский поручик Славояр Частек. В самом полку было сразу две чехословацкие роты. И вот, ранним утром 12 сентября 1918 года железная дивизия начала штурм осажденного накануне Симбирска. Противник ожесточенно оборонялся, используя полнопрофильные оборонительные сооружения, проволочные заграждения и многочисленные пулеметные гнезда. Неоднократно противник переходил в контратаку. Штурм шел с трех направлений двумя волнами. Одними из первых прорвали оборону белых 4-я и 5-я чехословацкие роты интернационального полка под командованием самого Славояра Частека. На плечах отступающего противника чехословаки ворвались в центр города и у здания кадетского корпуса вступили в бой с белогвардейским резервом. Вместе с подоспевшей 3-й венгерской ротой Дьюлы-Варги ударили в штыки, опрокинули противника и посеяли панику в его тылу. К полудню город был взят со всех направлений. После освобождения Самары от белочехов 8 октября 1918 года Славояр Частек был назначен военным комендантом города. Командование полком принял Дьюла-Варга. На пополнение в Бузулуке полк разросся до 1800 штыков, из которых около 400 были чехами и словаками. Полк отличали особенно дружные отношения между чехами и мадьярами. Кроме уже приведенного примера в боях за Симбирск, чешские и мадьярские подразделения полка проявили взаимовыручку в бою под деревней Халилово, это в современной Башкирии, 8 марта 1919 года. В том бою венгерские подразделения были окружены казаками. На выручку бросились чехословацкие роты, которые вместе с приданной артиллерией ударом с фланга прорвали с внешней стороны окружение, рассеяли отряды противника и освободили боевых товарищей из тяжелого положения. В следующем ролике поговорим еще, кто, где и как воевал. А на сегодня все.